Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 1 октября 2012 года. Группа – это внутренний контакт между душами. Вопрос. Что можно считать группой? Ответ. Группой можно считать те 10 человек, с которыми я сижу и выясняю наши отношения. Группой также можно считать и те десятки групп, которые собираются на конгрессах. Допустим, на конгрессе было 120 или 130 групп. Это тоже своего рода группа, которая работала вместе над одним заданием, над одними вопросами, и поэтому у всех участников были, соответственно, одни мысли, одни вопросы, одни цели. Неважно, что они говорили на разных языках, ведь они занимались одним и тем же. Вместе взаимодействовали, помогали друг другу, были в одном поле. Наши чувственные и умственные поля пересекаются, они работают совместно, мы так взаимодействуем друг с другом. Причем эти поля не имеют закона удаления, как любое физическое поле, которое уменьшается согласно квадрату расстояния. Отдалился на 2 метра, значит напряженность, свет или любые излучения стали в 4 раза меньше. А здесь нет. Поля желаний с расстоянием не уменьшаются. Поэтому, если один находится в Бостоне, другой на Аляске, третий в Кентукки, а четвертый в Австралии, то все равно вместе они — группа. Если только могут войти во внутренний контакт, который мы отчасти ощутили на семинарах Конгресса. Если они ощутили этот контакт, если они могут его в себе воссоздать, возродить, снова развить, как раздуваешь уголек, тогда они могут именно благодаря расстояниям, то есть всем возникающим помехам, подняться над ними к этому состоянию и быть уже на хорошем духовном уровне. Из виртуального урока 23 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
По улицам бродят частички моей души? Вопрос. Как в повседневной жизни, на улице, в транспорте и так далее, находиться самым оптимальным образом в духовной работе? Ответ. Я пытаюсь смотреть на все через систему объединения, через систему взаимного дополнения. Мне интересно, увижу ли я сквозь все, что происходит передо мной, проявление взаимодействия двух противоположных сил, которые рисуют мне всевозможные картины. Если я нахожусь в круге на семинаре, и передо мной сидят 9 моих товарищей, партнеров, в чем-то соперников, кто-то из нас лучше ответит, кто-то хуже, как мы сможем дополнить друг друга? Как сможем сыграть все вместе, чтобы найти правильные ответы? То здесь существует много родства и противоположностей. Если я нахожусь на улице, почему я не могу видеть в каждом, кто возбуждает во мне какие-то чувства такого же партнера? Против или за не имеет значения. Важно, как я на него реагирую. Могу ли я реагировать на него, как на самого близкого мне человека? Эгоизм не позволяет мне. А если бы я посмотрел на него по-другому и увидел бы в нем родного мне человека, как бы я мгновенно изменил к нему отношение? Надо играться в то, чтобы именно таким старт-стопным включением на получение и отдачу постоянно выявлять свои отношения с другими. И тогда вы станете гибче, обретете мягкий взгляд на жизнь, на мир. Но главное, конечно, то, что вы желаете сквозь этот взгляд начинать видеть управляющую силу, которая вам подставляет всю эту картину и проигрывает ее перед вами для того, чтобы вы видели в этом проявление Творца, чтобы за этой картинкой увидели бы управляющую силу. Из виртуального урока 23 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Интенсивный анализ. Вопрос. Как я управляю своими состояниями? Они развиваются сами или я могу их возбуждать? Ответ. Я управляю своими состояниями, когда нахожусь вместе с товарищами. Сижу с ними в круге и обсуждаю всевозможные проблемы нашей связи между собой. В каких случаях эгоизм нам помогает, а в каких отвлекает? Как мы можем привлечь к себе свойства отдачи, любви, связи, поручительства и так далее? Когда я обсуждаю это с ними, то поневоле нахожусь в различных противоположных состояниях. Я не хочу слушать товарища, я должен его слушать. Он выше меня, ниже меня. Я согласен с его ответом, не согласен и так далее. Почему я соглашаюсь с ним? Может, потому что он мне просто нравится, а тот второй — нет. Поэтому я и не хотел его слушать, и даже не слышал, что он говорил. Получается, что уже не только в самом процессе, а в самой теме, в словах, в наших взаимодействиях, везде, на всех уровнях, я обыгрываю эгоизм и альтруизм. В итоге происходит очень интенсивное выявление, анализ этих двух противоположных свойств во мне. Причем, когда я нахожусь в обсуждении со всеми товарищами, я этим, во-первых, во много раз увеличиваю свои свойства и, во-вторых, расширяю себя за счет того, что впитываю от них. Таким образом происходит многократное, многоплановое развитие личности человека именно в направлении комбинации, коммуникации двух противоположных сил. Из виртуального урока 23 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Спасательный круг для утопающих в море эгоизма. Конгресс в Италии, трапеза номер 5. Вопрос. В последнее время я потерял всякий интерес и желание к духовному. Я отдалился от группы, но группа не забыла обо мне и продолжала заботиться с постоянной любовью. Поэтому, несмотря ни на что, я решился приехать на конгресс в Риме, приложив для этого огромные усилия. И сейчас здесь я чувствую стыд по отношению к своим товарищам, которые вновь взяли меня на свои руки. И в эти два дня я с новой силой вкусил любовь товарищей. Но что мне сделать, чтобы после конгресса со мной вновь не случилось отдаление, которого я очень боюсь? Ответ. Я сожалею обо всем, что тебе пришлось пройти, но нет иного пути, как только признать, что все приходит из одного источника, и нужно благодарить за плохое так же, как за хорошее. Я очень благодарен твоим товарищам, которые так постарались, что им удалось вернуть тебя обратно. Я надеюсь, что с этого дня и дальше вы все увидите только добро и милосердие, любовь, тепло, ждущие нас впереди. Но все же, что бы ни случилось, нужно изо всех сил держаться за группу, ведь это спасательный круг, который бросают сверху утопающему в море. Больше нам не за что ухватиться. И поверьте, что вы еще увидите, как вся страна будет держаться за вашу группу, словно за спасательный круг. Так укрепитесь, помогите друг другу и продолжайте. Я желаю вам успеха. Из трапезы номер 5 на конгрессе в Италии 30 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Как работать в отрыве от результата? Конгресс в Италии, урок номер 2. Вопрос. На конгрессе я чувствую, что группа — это малая часть чего-то громадного. Как сохранять этот огонь и в распространении? Как не забывать, что есть группа, что за тобой стоит нечто огромное, что именно единство товарищей наполняет работу смыслом? Ответ. На конгрессе мы чувствуем большую силу. Мы смотрим на экраны и видим товарищей со всего мира. С нами сотни групп и еще многие тысячи одиночек, которых мы даже не знаем. Разумеется, это позволяет нам почувствовать что-то. Но горючее мы должны стараться получать не от этого, а от того, что продвигаем человечество к раскрытию. По сути, ты спрашиваешь именно об этом. Как получать горючее? Само собой, вначале нас питает воодушевление от большой группы. Здесь все знают и подбадривают меня, все видят, что я делаю, и вместе мы хотим изменить мир. Короче говоря, здесь работает сила эгоизма. Но затем в нас меняется шкала ценностей. Ты прилагал старания, ты действовал, пускай эгоистически, желая привить всему миру свои убеждения, и вдруг обнаруживаешь, что бензин кончился. Так меняется решимо. Ведь кроме него больше меняться нечему. Наше решимо — это единственный плавающий параметр, единственная переменная величина. И вот оно сменяется, чтобы предоставить тебе возможность работать не эгоистически, не желая навязать миру свое мнение, доказать собственную правоту и встать у руля. Следующее решимо позволяет тебе мыслить более альтруистично. Во главе угла не мы и не я. Пускай никто не знает, пускай даже мне самому неизвестно, добиваюсь ли я хоть каких-то результатов. этот подход уже ближе к духовному. Так тебя хотят продвинуть вперед. И здесь нужна более мощная поддержка окружения. Если ты укрепишься в связи с товарищами, то почувствуешь, что у тебя есть силы, причем более чистые, чем раньше. Мне действительно все равно, приносит ли плоды моя работа. Мне не нужно, подобно спортсменам, видеть результат. Я хочу закрыть глаза и действовать лишь в одном направлении – на отдачу, не проверяя входящую почту. Неважно, до кого я достучался и насколько он изменился. Я чувствую, что способен вынести в мир. Я укрепляю свою связь с товарищами и обращаюсь вовне. А в ответ – ничего. Откуда же тогда ты получаешь энергию? Ведь в таком состоянии человек остается как мотор без бензина. У него нет движущей силы, ему необходим какой-то отклик. Здесь-то он начинает требовать изнутри. Я должен увидеть себя в силе отдачи. Это все равно, что заменить обычный мотор на электродвигатель, перейти с бензина на электричество, на другой вид энергии. Вот чего ты требуешь. Мне нужно, чтобы во мне раскрылось желание отдавать. Если сейчас в своем получающем желании я работать не в силах, то мне необходимо желание дающее, и тогда ты получишь его. Из второго урока Конгресса в Италии 30 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
ЕС закрывает глаза на внутренние конфликты. Мнение. Мишель Рюш, писатель. С 1945 года в Европе прочно утвердился мир. Череда разворачивающихся на континенте финансовых кризисов говорит о системном сбое. Череда бесконечных кризисных саммитов по вопросам ЕС 2010 года наглядно иллюстрирует это бессилие, что, однако, до сих пор не привело к официальному признанию тупика. Есть противоречие между восприятием действительности европейским руководством и изменением системы для выхода из кризиса. Все силы европейских лидеров уходят на то, чтобы воспользоваться финансовыми кризисами в собственных целях и в срочном порядке навязать политику жесткой экономии, чтобы не допустить осознания рецессии и безработицы, как следствие финансовых кризисов, порожденных самой природой европейской финансовой системы. ЕС опирается на идеологический постулат либерализма, который воспринимается как нечто неприкосновенное, нерушимое и безальтернативное. Вместо столь ненавистных и презираемых в Европе войн провозглашается принцип и добродетель мирной конкуренции в ЕС и во всем мире. Реплика. Как бы Европа не взорвалась после столь большой паузы.
Радиоверсия.
Двойной шок октября 2012 года. Мнение ЕЛПП, Европейская лаборатория политического прогнозирования. Окончание лета 2012 года знаменует начало восстановления еврозоны, но Европа будет пребывать в рецессии весь следующий год. Чем дальше движется в конструктивном плане еврозона, тем сильнее проявляет себя потемкинский характер американской, китайской, японской и бразильской экономик. Все основные экономики мира вступают в фазу рецессии, что затягивает социально-экономический и финансовый мир в черную дыру. К концу октября 2012 года мировую экономику засосет в черную дыру, что будет происходить на фоне накаленной добела мировой геополитической ситуации. В военно-стратегическом отношении мир накален добела. В предстоящие недели нашу планету охватит ураган беспрецедентных кризисов и конфликтов. США с начала этого кризиса отказались смотреть действительности в лицо, используя финансовые и военные увертки, но сейчас это показало свою неэффективность. Бессилие политической системы США превратит ближайшие недели в поток плохих экономических известий, потому что обезболивающее на этом фронте закончилось. Ускоренная интеграция еврозоны вытесняет влияние США из европейского здания. Реплика. Все зависит от характера движения мира к единству. Добрым путем, пониманием единственно здорового состояния или когда осознание этого неизбежного будущего состояния прояснится не из размышлений, а из страданий. Необходимо достичь такого состояния, чтобы перед каждым человеком в мире были понятно представлены эти две возможности приведения мира к единству, подобие природе, чем гарантируется его благополучие.
Михаила Лайтмана. Радиоверсия.